9.06 уже в столице. Это радиостанция «Говорит Москва». Воскресенье, 20 марта. В студии Александр Шадов.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро. Что, несмотря на то, что день, наверное, не самый праздничный, все-таки хочу вас поздравить, ровно так же, как сделал Facebook. Социальная сеть поздравила своих пользователей с первым днем весны, имеется в виду астрономическая весна, она наступила в Москве в 7.30 утра. Это день, когда день сравнялся по продолжительности с ночью, поэтому дату называют также днем весеннего равноденствия. Поздравляю тебя, Саша.
Я тебя поздравляю, Оль. Жалко только, что климатическая весна пока запаздывает. Вот сегодняшняя ночь была самой морозной, как рассказала нам в новостях Катя
Рудина. На ВДНХ метеостанции, да, показала, что столбики термометров опустились до минус 9,1 градуса. Причем, говорят, холодать будет и дальше. Предыдущий минимум весны 2016 года установлен 15 марта. Тогда было 7,8 градусов ниже нуля. По прогнозу синоптиков, морозные ночи будут в столичном регионе как минимум до середины следующей недели, так в понедельник похолодает до 10-12 со знаком минус, местами даже до минус 15. Ну, это все, что касается погоды. Сейчас вернемся к вчерашнему вечеру неожиданно, потому что вчера вечером проходила акция «Час земли» в Москве. В частности, выключили подсветку 1500 зданий. Надо сказать, что год назад их было 800 в Москве. То есть акция приобретает все большие какие-то масштабы. С чем это связано, вопрос, наверное? Действительно ли мы так озабочены экологией, или это какой-то, не знаю, тренд, мода, все что угодно? Люди на час выключают свет, выключают электроприборы для того, чтобы показать, что они, в общем, как-то беспокоятся о будущем, беспокоятся об экологической обстановке. Вы выключали свои электроприборы и свет? Спрашиваю я вас. Плюс 7-925-88-88-948. Это номер для ваших смс-сообщений. Телефон для звонков в студию 7373948, код города 495, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК. И что еще я не назвала? Кажется, все назвала.
Оля, а вот ты сама выключала вчера свет?
Нет.
Нет, почему?
Я не выключала, потому что я дома не была, на самом деле, в это время просто.
В том месте, где... Нет, я, к сожалению, тоже забыл. В том месте, где ты была...
Я была в машине.
Хорошо.
Все сложнее.
Хорошо, а окна домов за твоим окном...
В смысле, из автомобиля то, что
было ощущение, что Москва потухла на этот час?
Честно, не было. Но, возможно, я ездила просто не по тем районам. Насколько я понимаю, самая вот масштабная акция проходила в центре Москвы.
Да, все верно, но по данным той же Википедии, в акции участвует более миллиарда человек
по миру.
Да, по миру. И в России акция с 2009 года проходит. Вот сейчас органы власти к ней присоединились. То есть, по ощущениям, должно быть много участников этой акции. Главный это вопрос, не очень понятен смысл акции. Это некий символизм, когда мы должны обратить внимание на экологию. И здесь возникает такой вопрос. Вот человек выключил свет, и вот да, все, я помог экологии. Хотя, кстати, такое массовое отключение и потом снова подключение
говорят,
к сети, да. Наоборот...
Напрягает, в общем. На самом деле у нас слушатели уже пишут, вот мне кто-то, сейчас я найду, где это, если были в дороге, если были в машине, говорят, надо было отключать телефон. Не могу сейчас найти, где это сообщение, простите. 413, я наоборот выключил во всех комнатах свет, телек работал, комп, стиралка. Что-то без единой запятой пишете вы 413, я не понимаю, где казнить, где помиловать. 7373948, а вы как-то в акции принимали участие? Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий.
Да.
Я свет не выключал по двум причинам. Первая причина, что это, по-моему, это полная глупость, потому что это называется не экономия, а просто самоограничение. То есть, если вообще никогда ничего не включать, это будет больше всего экономия. А во-вторых, это очень вредно для электросетей. Предположим, что многие люди одновременно выключили электроприборы.
Они так и делают.
Тогда напряжение резко подскочит, и, в принципе, это чревато какими-то такими патологическими свойствами. Может быть, какая-то авария на электросетях. Если там напряжение повысится, и те, кто не выключил, рискуют свои электроприборы, что у них сгорят.
Ну, надо сказать...
Дмитрий, ну вот в фонде дикой природы, который инициатор этой акции, говорят, что это же символизм. Просто вы должны обратить внимание на проблему экологии. Вот она, вот эта символическая акция заставляет вас подумать, что вот как я себя веду? Может быть...
Эта акция меня заставила подумать, как бы не сгорели мои электроприборы, когда напряжение резко повысится. Вот это она меня заставила подумать.
А что бы вас могло обратить внимание, ваше внимание на экологические проблемы?
Экологические проблемы? Ну, если была бы, например, хотя бы в каждом городе, в том числе в Москве, экологическая полиция, которая мог бы позвонить и пожаловаться, какие нарушения. Вот это действительно забота о природе, об экологии. А это все просто показуха.
Спасибо большое, ваше мнение. Абдул-Хамид пишет, лучше бы подсветку здания выключали после 23:00. Почему? Ну, было бы грустно в Москве, вам не кажется?
Видимо, речь об экономии идет.
На час сэкономили тоже неплохо. 7373948, а вы экономили вчера? Доброе утро.
Я электрик.
Да, хорошо.
Но у меня вот, нет, там никакого скачка не будет. Наоборот, вечером очень большая генерация. Вот, значит, и как бы подключается огромное количество этих вот систем. Как бы там все надежно. Нет, не в этом дело. Я задумался о том, что вот наши правители вот сносят, например, в Ногинском районе. Вот
давайте мы не будем менять тему. Мы все-таки о части земли говорим, да?
А мы говорим о лесе. Лес сносят просто так, при том, что рядом идут поля. Вот они бы задумались над этим, власти наши.
А вот, может быть, такие акции, как «Час земли», и призваны обратить внимание на другие экологические проблемы? Может быть, вы лишний раз в магазине полиэтиленовый пакет не возьмете? Напишите какое-то письмо об этом лесе в Ногинске.
Ну, дело в том, что как бы я и так об этом по ночам думаю. У меня там дача 49-го года. Ни с того ни с сего проложили прямо по даче эту скоростную магистраль. Ни с кем не согласовывали. Рядом поля. Иди себе, не хочу.
А скажите мне, пожалуйста, вот вы обеспокоены, а вы вчера свет выключали на час? Говорите, что
нет,
это хорошо сказывается?
Нет, это не то все.
Спасибо большое. А вот странно, да, ну, обращать внимание на то, что делают что-то не так власти. Есть единственный день в году, когда всех призывают выключить свет на час всего лишь, да? То есть, теоретически, если ты озабочен этим, то, наверное, ты должен был бы принять в этом
участие. А вот еще интересный момент. Вот человек позвонил и сказал, что у него есть некая экологическая проблема, его частная, рядом с его дачным участком, сносит лес. При этом он говорит, что участие в акции «Часть земли» бессмысленно. Но акция ведь призвана объединить людей на общую борьбу с проблемами экологическими. И вот, может быть, если бы были какие-то акции, которые были призваны нас всех сплотить, и это привело бы к победе над его частной конкретной проблемой.
Да, в любом случае это как-то привлекает ваше внимание. И если уж вы не выключили этот свет, вы хотя бы об этом теперь задумываетесь. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, это Андрей из Брилева Товарная. Всем привет. Вот по сегодняшней теме, по поводу вот этой сплочения, да, там, что там у вас там. Вот фильм есть хороший, художественный, называется «Фонтан». Там тоже вот экспериментом в доме вырубают сначала горячую воду, всех сплачивает прям так вот, а потом свет вырубает, и потом все зимой ходят вокруг костра и так песни поют там то самое хорошее, что на эти акции. Вот.
Но вы выключали-то свет?
Нет, не выключал. Вообще вот это все эти бредовые все эти идеи.
А почему бредовые? Это... Объясните, почему они бредовые? В чем бред?
Ну, потому что, ну как-то отключить свет, ну воду выключить. Давайте не будем, вот мы возьмем, скажем, не будем ходить в туалет неделю. И там день тоже нас сплотит всех, тоже акция будет.
Вы
за экологию,
не верите,
за чистоту.
Вы не верите, что подобные акции хоть как-то экономят ту же электроэнергию, например?
Это бред сумасшедшего называется.
Что... Понятно, при этом...
Что-то никто нам не позвонил, кто вчера выключал свет.
При этом
где-то этот
миллиард СМИ уже говорят, что за 5 последних лет энергоемкость волового регионального продукта Москвы снизилась на 20% именно благодаря акции «Час земли». 7373948, алло, здравствуйте, вас слушаем.
Да, здравствуйте. Ну, я с вами полностью не согласен, потому что это, прежде всего, практикуется в тех странах, где тариф на... фискальными методами, ценовыми барьерами ограничивается то, что прежде всего не обусловлено ни с географическим, ни с масштабным, так сказать, расположением той страны и ресурсами, которыми она обладает. Я вот хочу вам сказать статистику. Один американец тратит электроэнергии столько, как 2 японца, 6 мексиканцев, 36 индусов и несколько сотен ботванцев там, или эфиопов.
Я надеюсь, что у вас где-то лежит бумажечка официальная.
Нет,
такая
не бумажечка, я просто интересовался этой проблемой. Поэтому вот это, в любом случае, даже если вы выключите свет, это не отразится даже на экономии того, вашего кошелька. Просто вы не обращаете внимания, сколько за окном работает автомойка, усилительных заведений, которые вообще там как-то фиолетово.
Слушайте, вы как-то переводите это все в тему денег, экономии денег.
Да,
мы
потому
говорим...
что это прежде всего мы нам про надо ресурсы. Вырабатывать экологические методы выработки и воды, и электроэнергии, и всего остального, что непосредственно обуславливает экологическую безопасность. А когда Московская область захламлена теневыми свалками и экологически небезопасным мусором, о чем вы говорите?
Спасибо большое. Никто не верит в акцию «Час земли», никто не верит в то, что это действительно какая-то, не знаю, акция, призванная задуматься о том, что же происходит с нами, что происходит с экологией, экономия, опять же, тех же энергоресурсов вообще, я так понимаю, никого не волнует на самом деле.
Я думаю, что здесь не идет речь об экономии. Речь только о символизме.
Кому экономит, пишет Иван, за 15 лет 2000... Что? С 2000 по 2015 тарифы на электричество выросли на 2000%. Что экономить будем? Иван, вы тоже про деньги, а мы про ресурсы. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Ну вы хотя бы экономите-то? Вы выключали свет?
Не, я очень хотел выключить свет.
Но?
Вот, я даже позвонил вот перед этим как бы жене, я просто на работе был, не успел. Вот, у меня как бы две девочки, дом. Я говорю, ну, в общем, прикольно будет, мы хотя бы включим фонарики. Вот, я как бы думал, походим по квартире, ну, без света, час, ну, реально без электричества, как бы я это все поддерживаю. Uh-huh. Вот, ну, не получилось у меня. В общем, на работе я был, и не получилось у меня вот так вот.
А
сделать.
На работе
ну,
компьютер
я
выключить?
Я за вообще, вот за это, как бы, и я даже за, чтобы... как бы сейчас вот про нефть говорят, что она заканчивается, да, вот сколько-то лет там остается. Вот. Я даже за, чтобы все пересели вот на как бы на лошади, допустим, да. Вот.
Мы
просто закатываем
Москве...
землю в асфальт, дальше в асфальт, и все, и убиваем все живое на земле.
Спасибо большое.
Я, кстати, тоже по своей ленте в Фейсбуке, например, обратил внимание, что в акции среди моих знакомых и друзей участвовали семьи с детьми, с маленькими. Потому что это все-таки здорово, весело со свечками посидеть. И, может быть, эта акция...
Я про это говорю.
Именно
это,
в этом ключе
да,
интересно.
Это все, ну,
показать
то, что
детям.
Называется for fun, да? Но когда ты присоединяешься к какому-то флешмобу, не столько потому, что тебе нравится сама идея, а сколько потому, что, ну, это прикольно, что. 7373948, вы присоединялись к акции «Час земли». Доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я вообще ежедневно, ежечасно экономлю электроэнергию и каждый год снижаю свое потребление на 10%. А тому товарищу, который сомневался, я ему напомню, что на всех проводах, высоковольтных линиях и проводах, которые идут, значит, там, на чердаках, которые питают ваши квартиры, тратится электроэнергия на нагрев. Не забывайте, вы греете окружающую среду бессмысленно.
А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, на 10% сокращаете энергопотребление. А каким образом? Вот что вы делаете?
Например, системный блок, вот так называемый десктоп, он потребляет примерно в 3-4 раза больше электроэнергии, чем ноутбук. Угу. То есть я включаю на долговременно, скажем, качать что-то с инета, только ноутбук. А еще лучше нетбук. Он качает так же примерно, разница небольшая, там, может быть, 10% скорости поменьше, но энергопотребление минимальное. Еще меньше энергопотребление у планшетов. Но там немножко, только надо не на андроиде, он неудобен для скачивания. Вот, лучше, значит, планшет самый минимальный.
Скажите, вот у нас многие слушатели, когда мы говорим о часе земли, об экономии, они тут же переводят это в какую-то материальную сторону в плане денег, экономии денег. Вы заметили, что вы стали экономить на деньгах,
Ну, конечно, энергосбыт повышает потребление, а я понижаю, поэтому я плачу все так же, как 10 лет назад. Хотя тариф увеличивает энергосбыт, а я плачу все так же.
Скажите, акцию-то вы поддерживаете? Вот вы экономите, вы такой молодец, а вот такой акцией можно ли привлечь...
Внимание к проблеме.
Можно привлечь. Дело все в том, что я советский инженер. Сейчас таких инженеров не готовят, не выпускают. Точнее, готовят единицы, но это исключение. А такими акциями можно как-то привлечь внимание не инженеров.
Спасибо большое. Николаевна пишет нам: я в течение 3 лет выключала все электричество в своем доме, а вчера прошляпила. Александр: а я давно использую светодиодные лампы, еще поставил солнечные батареи на крыше дома. Вот это, конечно, вообще круто, мне кажется. Вот таким бы всем нам стать. Корефан: на уровне, на Украине свет дешевле в 3 раза, чем в России. Мы же не о деньгах, товарищи, мы о, не знаю, о какой-то озабоченности своим собственным будущим.
7-3-7. Вот Фил пишет: вопрос экономии — это личное дело каждого, а вопрос экологии — это же не личное дело каждого. Акция — это призвана обратить внимание на экологические проблемы.
Но мы с тобой только что говорили о том, что даже к акции «Час земли» люди подключаются по большей части для какого-то... Ну, потому что это модная тенденция, скажем
это
так.
Это те, кто подключается к этой акции, а остальные в ней не видят смысла, говорят, денег не сэкономить.
Олег 63-й: при включении одновременно... Выключении, видимо, имеется в виду. Хотя, может, и включении одновременно могут быть аварии. Что фонд дикой природы оплатит мне вышедшие из строя электроприборы? А мы о деньгах, говорит Иван. 7373948. А вы о чем, когда думаете о части земли? Доброе утро.
Извините, еще... хотел добавить, никакой экономии нет. Нам же не сказали, что хотя бы одна турбина была на это время отключена, или какая-то ТЭЦ полностью обесточена. Понимаете, если, например, вода льется на турбину, турбине все равно, сколько народу подключено. Ну, уменьшился ток, ну, чуть-чуть скакнет напряжение, и все. То есть, все как работало оборудование, так и работает, и экономии нету. Она такая, знаете, фигуральная просто. То есть, топливо тратится так же, как и тратилось.
Я не готова с вами спорить, потому что я просто не так глубоко погружена в эту тему. Но
какая
надо сказать,
была отключена?
До этого отключили. Электрик нам говорил, что есть в этом смысл. Вот верю электрику, правда.
Где ТЭЦ отключили?
Какая? Не знаю.
Нет, ТЭЦ не отключали. Электрик говорил, что не стоит опасаться проблем с электроприборами при одновременном включении потом. То есть вот 21:30, как будто бы этот час пробил, и мы все одновременно включили чайники свои и прочие...
27-й, да. Продолжая тему экономии, говорит: самое страшное — это когда кончится пресная вода. Давайте экономить воду и не мыться в месяц. Кто сможет? Ну, я думаю, что многие люди, на самом деле, экономят воду другим способом. Пока они там, не знаю, чистят зубы, они выключают кран. Вот такие всякие штуки.
Счетчики на воду очень сильно приучили нас всех экономить. Особенно горячую. После просмотра платежки сразу задумываешься, может быть...
Харей, надо осознать, что потребление должно быть разумным. Вы осознаете? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я как бы, да, осознаю то, что это направлено не на наше поколение, а на детей, чтобы приучить их к экологичности.
У вас
те
есть
самые
дети?
Пакеты не выбрасывать, это же все взаимосвязано. Допустим, вот я хочу поставить себе в квартиру, сейчас купить эти светодиодные лампы. Mm-hmm. Они и работают дольше, и энергопотребление меньше. То есть... одна лампочка работает дольше, там, раз в 5-6, ну, примерно так, точно не знаю. Значит, на их производство уже меньше будет затрачиваться.
У вас есть дети?
Да, 2 детей.
А вы чему их учите?
Ну, хорошему стараюсь.
Нет, ну, я имею в виду в плане экологии как раз. Вы дома используете?
Экологии?
Вот вы говорили про те же, там, не знаю, пластиковые пакеты. Вы используете пластиковый пакет?
Да, использую.
Ну, тогда чему же вы учите детей?
Ну, по крайней мере, не выбрасывать их, что пластиковый пакет, он долго разлагается.
А вчера сидели при свечах с детьми?
Вчера нет, я дома не был вчера.
А ваши домочадцы?
Я вот час радио включил и услышал про то, что вчера надо было при свечах сидеть.
Вы не знаете про час земли.
Так бы посидел, интересно было бы и рассказать им про экологию. Там.
Вы всегда можете это сделать не в час земли, а в какой-нибудь другой час и рассказать детям, например, сегодня вечером.
Ну да, в принципе.
Сделайте это сегодня вечером.
Ну вот в любом случае эти акции, они направлены на наших детей, чтобы вот их приучить. Нас-то уже не переучить, как я думаю. Это очень сложно.
Спасибо большое. 7373948, а вы экономите свет, допустим.
Алло.
Доброе утро. Да.
Я, в принципе, как бы стараюсь экономить. И не в плане даже то, что финансы. Ну, как бы приучился. Поэтому не вижу необходимости оставаться без света, ну, на час.
То есть вы в течение года, допустим, выключаете свет, выключаете воду, не оставляете,
ну,
не знаю, что?
В принципе, у меня подход, да. Я не скажу, что прямо уж я так сильно прямо замороченный, вот. Ну, по идее, да, приучен.
Скажите,
я сам как-то приучился.
А вы по какой причине экономите? Потому что это бьет по вашему кошельку, или вы задумываетесь о расходовании ресурсов на планете?
Ну, по кошельку это не бьет. Это как бы вместе все, вместе. Ну, во-первых, больно мне видно, когда... бесцельно, например, что-то, ну, что-то используется бесцельно. Вот и все вместе. Ну и приятно осознавать то, что платить, соответственно, меньше. В итоге я буду.
Спасибо, но это не первая причина, да. Спасибо большое. Вот скажи мне, ты сейчас не про свет, а про ту же воду. Вот ты утром или вечером чистишь зубы, ты выключаешь воду, пока чистишь?
Нет, это, наверное, многолетняя привычка, когда счетчиков не было.
Я из серии вот тех, да мне тоже стыдно, но я из серии вот тех девочек, которые пока чистят зубы, одной рукой чистят зубы, второй вот так вот по стройке, пальцем второй руки вот так вот водит. И пока я чищу, я все это время вожу, я не знаю, зачем я это делаю, но это тоже привычка, это рефлекс. 7373948, а у вас какие странные привычки? Доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Вот я выключаю воду, когда чищу зубы. Более того, я выключаю воду, когда, например, голову мою. Я, например, вот когда намылилась, аккуратненько распределяю там. А в это время, я просто, знаете что, представляю, что вот в это время вода, она просто течет мимо меня. И с какой стати вообще, в принципе, я это должна допускать? И с точки зрения, конечно, экономии средств и разумности. Ну что мы, животные какие-то. Потом я вспоминаю частенько действительно о том, что где-то воды вообще нет. Вот, так что это, знаете что, как-то уже вот не как-то в голове, понимаете, что...
А надо, скажите, вот это мы...
Дальше свет, например, свет. Да. Я одна сижу в одной комнате. Почему у меня с другой стороны должна быть иллюминация? Я же ее не вижу, поэтому я свет включаю там, где я нахожусь. Вот и все.
Скажите, понимаете? Пожалуйста, вы к этой мысли пришли когда? Ну, в смысле, вас, знаете, родители,
да,
так воспитывали?
Честно говоря, и родители мои говорили о том, что у меня, вот, допустим, меня мама все время говорила, она говорит, зачем, говорит, что вы включили, допустим, телевизор, вас тут нет, тогда выключите его. Или, например, почему горит люстра там, допустим, ну, нас там нет, зачем это? Но, с другой стороны, поскольку она у меня была глазная больная, она всегда говорила, что освещенность должна быть нормальной для глаз. Вот здесь, когда, если мы присутствуем, здесь экономить не нужно. Поэтому насчет диодных вот этих вот ламп, кстати, я вот что хочу сказать. Что-то мне бы хотелось просто, чтобы сами еще ученые сказали, что полезнее, какой свет. Я лучше вот в этом плане заплачу, и пусть лампочка будет покороче, так сказать, ее срок действия, но чтобы она попалилась. Во-первых, они страшные. Мне, например, в мою люстру ее не ввинтить. Я лучше вот так вот буду разумно себя вести.
Я думаю, что...
эстетично.
Спасибо большое.
На мир.
Спасибо. Я думаю, что когда говорят нам про светодиодные лампы, речь не идет, что под этой лампой будете читать книжку, допустим. Это будет ваше основное освещение, и, ну, вряд ли, правда, кто-то будет использовать это для того, чтобы делать работу, при которой очень нужен хорошее освещение. 7373948, доброе утро. Не получилось. Доброе утро, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы экономите электроэнергию?
Да, я экономлю. Угу. Я выключаю телевизор на месяц и спокойно сплю.
В этом может быть смысл.
Вот, потому что там сплошная пропаганда.
А еще что выключаете, кроме телевизора?
Телевизор, ну, обычно я сплю, когда свет, допустим, появляется в окне, потому что я пенсионер, на этом экономлю.
А с водой?
А с водой это вообще афера Лужкова.
Какая
вот,
же?
Он сделал такое, что просто невозможно. Я уже заплатил за воду несколько раз больше. Почему? Потому что счетчики я поставил, значит, 360 рублей плюс 360, два счетчика. Потом пришли, мне там трубы меняли. И, короче, я 15 тысяч заплатил.
Переплатил,
да.
Да, понятно, спасибо вот большое, такая... спасибо большое. Абдул-Хамид советует еще выключить телевизоры, а может просто восстановить службу лесников и перестать распространять жука короеда для неизбежной вырубки леса с последующей застройкой, при этом выключать свет — издевательство, Толеран пишет.
Действительно,
нам.
Короеда без света не видно, наверное.
Наверное, очень тяжело уничтожить короедов. Надо сказать, что к этой акции, к вчерашней «Часу земли» подключались по всему миру, подключались и в Москве в том числе, но вчерашняя акция в Москве была еще с траурным, скажем так, ну, наверное, неправильное слово, но тем не менее, с траурным налетом, потому что это было частью траура по жертвам российской авиакатастрофы. О ней мы уже поговорим после новостей. 9:36 уже практически в Москве. Радиостанция «Говорит Москва». Александр Шадов в студии.
И Ольга Данилевич. Еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте. Перед новостями я обещала, что сейчас мы будем обсуждать трагедию, произошедшую накануне в Ростове-на-Дону. Переходили мы к этой трагедии с темы «Часа земли». На самом деле, акцию перевели, немножко формат акции перевели, и вчера на, возле Кремля люди выкладывали свечи, то же самое было где-то...
Да, там предполагался велопарад, какой-то флешмоб.
Несколько вот мероприятий, которые были намечены, да, на сегодня, на день, они отменены как раз в связи с трагедией. Последние новости по этой теме, которые сейчас вижу на ленте информагентства, поисково-спасательная операция на месте крушения Боинга в аэропорту Ростова завершена, это заявляет министр транспорта Максим Соколов, передает агентство России сегодня. Представители авиакомпании Fly Dubai прибыли в Ростов-на-Дону для участия в расследовании катастрофы своего Боинга. Данные черных ящиков самолета, доставленные в Москву, могут считать уже в воскресенье. Это источник агентства Интерфакс сообщает.
Сегодня же взлетно-посадочная полоса в ростовском аэропорту будет восстановлена. Это глава Минтранса Соколов также заявляет. После 6 вечера, видимо, Ростов-на-Дону сможет снова принимать самолеты. После аварии просто были сообщения, что взлетно-посадочная полоса была повреждена.
Еще несколько сообщений. Это заявление, опять же, Максима Соколова. Минтранс не видит рисков для ухода Fly Dubai с российского рынка. До выяснения причин крушения Боинга будет продолжать работу с компанией. Работы по генетической экспертизе останков погибших при крушении займут около 2 недель. Опознание начнется в воскресенье, то есть сегодня. Это все заявление Максима Соколова. Так, что еще вижу? Продлятся 2 недели, да, это все продолжение. Мы не будем с вами пытаться выяснить, что стало причиной катастрофы, их основных версий 3, которые заявляет СКР. Мы не будем пытаться понять, что произошло там. На самом деле мы хотели с вами обсудить в контексте трагедии совершенно другое.
Нам надо сделать выводы какие-то из этой трагедии.
Видимо, да. И выводы, касающиеся безопасности, в первую очередь. В частности, мы хотим поговорить с вами о страховках, потому что, как выяснилось, и то, о чем писали СМИ, ни у одного из пассажиров не было страховки. Правильно я понимаю?
Да, именно такой страховки от несчастного случая. После аварии, вот, например, президент туроператора Натали Турс, 30 человек на борту были по путевкам этого туроператора, Владимир Воробьев заявил, что крушение не является страховым случаем, и компенсации родственникам погибших должен выплатить авиаперевозчик. Об этом Воробьев сказал РБК. Также директор по связям с общественностью Ингосстраха Карен Асаян рассказал, что стандартная медицинская страховка, которую все покупали у туроператора, не предполагает несчастных случаев. Нужно приобретать дополнительную страховку. И вот как раз ее никто не приобрел из пассажиров.
И вот в этом смысле интересно, вы когда-нибудь, когда вы куда-то собираетесь улететь, уехать, не знаю, уплыть, вы думаете о том, что нужно купить себе, кроме медицинской страховки, еще вот страховку от несчастных случаев? Думаете ли вы в принципе о том, что вам нужна страховка? Я имею в виду, когда, например, вы едете поездами теми же даже, да, дальнего следования.
Да, там есть вот эта галочка.
Покупаете на сайте РЖД, допустим, себе билет. Там есть галочка «Купить страховку или не купить». Соответственно, ваша сумма будет увеличена.
Там либо какие-то вот 100-200 рублей, вы едете в отпуск, стараетесь на всем сэкономить, не будете там покупать багаж, например, дополнительный. И вот даже страховка – это какая-то экономия 100-рублевая, но имеет ли это смысл?
И я сейчас, несмотря на то, что мы уже перешли к этой теме, вот все-таки приходят срочные сообщения, касающиеся авиакрушения. Ростовский аэропорт, как ожидается, восстановит свою работу в первой половине завтрашнего дня.
Да,
это тоже, да, это тоже Максим Соколов. Возвращаем вас к страховкам. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск. Доброе утро, хотя для кого-то, наверное, не доброе. Вы страхуете себя, когда куда-то собираетесь? Вы покупаете страховку? Доброе утро.
Здравствуйте. Да, я покупаю расширенную страховку, но могу сказать вам по опыту, что у меня вот жена работает как раз страховым агентом. Uh-huh. Значит, практически никто ее не покупает. И более того, так сказать, они делают даже расширенную страховку. Вот стандартный пакет, который входит, вот то, что минимально обязаны, uh-huh. там без чего не пускают в страну. Вот это вот берут. Значит, и, в принципе, давно шел разговор о том, что минимальный надо пакет делать 50 тысяч долларов или евро, в зависимости от страны, куда едешь.
По-моему, 30 тысяч, нет?
Сейчас идет покрытие.
А, сейчас 30, да?
Сейчас 10 тысяч.
сейчас 10 тысяч покрытий, так сказать, а надо минимум 50 делать. Говорили о том, что может быть 30, там, от 30 до 50.
А вы каждый раз, отправляясь куда-то, покупаете вот эти страховки? Или вы просто на год там, не знаю?
Нет, нет, нет. Это именно страховка, как именно которая, так сказать, вот для путешественников, так сказать, она значительно дешевле, потому что страховка жизни на год – это очень дорогое удовольствие. Значит, это действительно дорого. А вот страховка именно на поездку, она дешевая. Но даже эти деньги люди не хотят платить. И, в принципе, вполне можно понять, почему. Потому что, смотрите, случилась, значит, весьма такая плохая ситуация, да, так сказать, скажем мягко. Значит, всем заплатят. Заплатит государство, заплатит авиакомпания, которая, так сказать, там, государство дает по 1 000 000 рублей, авиакомпания там дает 1,5 миллиона рублей. Ну, там, в переводе, да, они там по 20 тысяч долларов уже обещали, что выдадут на каждого. Зачем, в принципе, страховаться? И так денег дадут достаточно. А вот, пока будет такая практика, в принципе, так сказать, то если это не будет обязательной страховкой, как ОСАГО, как вот страховка, чтобы впустили в страну, то никто страховаться не будет.
А вот ваши знакомые, вы говорите, что вы сами всегда покупаете страховку. А ваши знакомые по большей части покупают страховку или нет?
99% не покупают, считают, что это не нужно, так сказать, и в принципе, они думают, здесь как бы два, понимаете, два фактора действуют. Во-первых, деньги, во-вторых, немаловажный фактор, зачем я буду сам на себя наговаривать. Вот, соответственно, куплю такую страховку, а вдруг действительно что-то случится, так сказать. А лучше не буду думать об этом, не буду покупать. Соответственно, так сказать, все нормально, пронесет, как обычно.
Спасибо большое.
Да. Оно, так сказать, непобедимо в этом плане.
Спасибо
Какие-то
большое.
Какие-то мистические соображения.
Да. Тоже в этом что-то есть. Фома пишет: сначала Fly Dubai заявила о выплате компенсации родственникам 7 миллионов долларов, теперь говорят о 20 тысячах. То, что я видела, это вечерняя, вчерашняя новость, выплаты родственникам жертв катастрофы увязались с доходами погибших. На компенсацию от компании Fly Dubai, как заявляли вчера, могут рассчитывать только иждивенцы. Это именно от авиакомпании.
Да, это международные правила, по которым летают международные рейсы, и это действительно так называемые правила Монреальской конвенции.
Толеран пишет: при покупке билета перевозчик обычно предлагает страховку на время перелета как опцию к билету, но если там выплата за крушение, надо почитать. Я думаю, что если есть страховка, то, наверное, есть именно от
авиаператора. А вот вопрос, покупаем ли мы ее?
Вот этот вопрос. А вы покупаете? 7373-948. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей.
Да, Алексей.
Я обычно редко езжу по стране, но когда еду, минимальную эту страховку на железную дорогу покупаю.
А за рубеж, когда вы едете? Или вы не ездите
нет,
за рубеж?
Нет, я не езжу. Вы знаете, а мне еще по ростовской катастрофе интересно. Вот там сказали, что нашли 180 фрагментов тел.
Да.
Так, и вот, значит, криминалисты должны составлять пазлы с этих тел. Почему не сделать одну братскую могилу, как говорится?
Потому что...
Одну большую, с обелиском. То есть люди погибли все в один момент, понимаете?
Потому что есть еще родственники жертв авиакатастрофы, которые, скорее всего, не будут разделять этого вашего мнения. И, наверное, у них будут какие-то свои соображения на этот счет.
Ну, пожалуйста.
Давайте будем чуть более уважительными. Произошла трагедия. Это никакой не пазл. И таких слов, пожалуйста, не употребляйте по отношению к этой трагедии. 7373948. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Ольга. Доброе утро, Александр. Меня зовут Вадим. Значит, по поводу страховок. При переездах по стране, независимо от того, ЖД, либо авиаперелеты, покупаю страховку. Вот не далее, как несколько дней назад покупал авиабилеты. Я живу в Казани, вот билеты до Москвы. Соответственно, страховка, которая входит в билеты, стоит, то есть страховка стоит 300 рублей. Вот, соответственно, доплатить 300 рублей совершенно мне никак не сложно, а определенное успокоение для себя, все равно в какой-то мере оно есть. Поэтому страховку беру всегда.
Наш слушатель говорил, что многих останавливает от покупки этой страховки то обстоятельство, что миллион-то все равно дадут.
Ну, знаете, миллион, может быть, действительно дадут, но я говорю, это вот состояние определенного психологического успокоения, что ли. То есть я прекрасно понимаю, что мне, например, в случае какой-то ситуации внештатной, мне в принципе, вот лично мне будет, наверное, уже потом все равно, да? Но вот как-то все равно оно спокойнее, вот число.
Спасибо большое. У меня сейчас вопрос к не страхованию жизни, а к страхованию от несчастных случаев, которые не влекут такие трагические последствия. Когда вы едете в Европу, допустим, я уверена, что среди слушателей такие тоже есть, вы едете в Европу, и у вас уже есть, допустим, открытый шенген, да? Вы уже не в первый раз летите. Когда вы открываете визу, вам нужно сделать медицинскую страховку. Когда вы по этой визе второй, третий, не знаю, десятый раз летите, вы покупаете медицинскую страховку, скажите честно?
Ее нужно сделать, но для себя.
Да, вы ее покупаете? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот скажу так.
Есть подозрение, что вы не покупаете.
Компанию. Нет, я покупаю, но дело в том, что я смотрю, компания страховая, она наша, отечественная, российская, тогда не стоит, наверное, или нужно нанять адвоката, чтобы он проконсультировал вас, как все это правильно сделать, это дороже выйдет. А если это солидная западная компания, то стоит. Вот мой такой совет, спасибо.
Спасибо, но я не помню, чтобы я хоть раз страховалась не в российской страховой компании. Это всегда...
Вообще, это обычно происходит какими-то партнерскими соглашениями между разными страховыми компаниями разных стран. И, скорее всего, оплачивать в какой-нибудь Мексике, если что-то случится со здоровьем или, там, не дай бог, жизнью, будет какая-то местная страховая компания, а здесь наоборот.
7373948, вы покупаете медицинскую страховку? Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Валерий, Москва. Вы знаете, нет, я не покупаю, но то, что только вот навязывают. Но дело в том, что страховщики вот звонят и говорят, что они такие честные, все выплачивают. Когда это было? Вот в Турции женщина там, допустим, они навязывают медицинскую страховку. А потом надо через суды доказывать, что это не то, это не все, это не включено, это
вы
не
правы,
будет.
Вы правы, я, пожалуй, с вами соглашусь, потому что есть проблема, действительно, когда ты куда-то летишь, потом по этой страховке почти ничего тебе не причитается. Читается, потому что тебе еще прям надо, правда, по судам доказать, что ты не выпивал. Самое главное, потому что если ты выпивал, или если им кажется, что ты, может быть, выпивал, то ничего не покрывается. А если
ну,
ты, а если наши сограждане летят в Египет, это, ну, сейчас уже это невозможно, да. Но вот раньше особенно, да, Турция и Египет, две страны, в которых люди отдыхали так, что сложно было... не выпивать, мне кажется, там. Ну, в смысле,
ну, вот
они...
у меня, я жил в Германии, у меня был такой случай, я ехал на велосипеде по велодорожке.
Да.
И там был зигзаг буквы «Г». И, значит, я проезжаю на свой свет, и меня девушка немка, значит, это, под машину давит.
Угу.
А, вот вы не поверите, это разбирательство было где-то полгода. Я подключил просто знакомых, там все такое. Мне выплатили они, значит, я должен был ехать с пешеходной скоростью, немецкая компания, это все там было... с пешеходной скоростью, вот этот буква «Г», говорит, тебя просто спасло, иначе бы немцы просто доказали, что ты ехал не с пешеходной скоростью, там, меньше, там, километров в час, а летел бы на велосипеде, просто вытащила вот эта буква «Г».
А просветите нас, пожалуйста, в Германии...
евро.
А просветите нас, пожалуйста...
800 они мне выплатили, и минус 100 я еще отдал на всех вот этих вот адвокатов и все остальное.
В Германии установлены некие скоростные режимы для велосипедов?
Дело в том, что да, там нельзя по велодорожке ехать со скоростью, как, допустим, по шоссейным гонкам. Ты должен ехать прогулочной скоростью, то есть еле-еле крутить педали.
Что значит пешеходная скорость? Сколько это?
Ну сколько вот пешеход ходит там, допустим?
5-6 километров в час.
Вот, я не знаю, в этот. Понимаете, а его как такового нет. То есть ты должен ехать прогулочной скоростью. Прогулочная скорость — это вот, ну,
я
ну,
как раз про
бабушка.
Спасибо.
Так скажите, и что же, не покупать страховки, раз такие страховые компании плохие? Если куда-то выезжать, нужно оставлять на своем счету 50 тысяч долларов на всякий случай, чтобы можно было себя вылечить за границей.
Вот смотрите, допустим, я прихожу в один из банков России, да, и ко мне подходит молодой человек консультировать. Не хотите ли вы застраховать свой вклад? Я ему говорю, мой дорогой, а зачем же мне страховать, если я уже отдал вклад, и он как бы у меня уже лежит на ваш, так сказать, это, вы охраняете его. Платить или не платить мне проценты. А получается, что если я сейчас вам не заплачу за страховку, вы меня же можете ограбить, а сослаться на хакеров. Он мне, да банки этим не занимаются. Да я говорю, да ростовщики всегда этим занимаются.
Спасибо большое. Я не могу, я зависла на вопросе пешеходной скорости, потому что если есть какие-то размытые термины, то определенно доказать что-то в суде, мне кажется, невозможно.
В чем смысл велосипеда, главный вопрос, если ты должен ехать 5
километров в час? С пешеходной скоростью, да, это довольно странно. 7373948, вы покупаете медицинскую страховку, когда едете куда-нибудь?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, здравствуйте.
Да, бывает так, если еду куда-то, обязательно покупаю. Но вопрос в другом. Почему человек, который застраховался, если вдруг, не дай бог, настает вот такой случай страховой, он должен через суд еще кому-то что-то доказывать? Это во-первых. Во-вторых, сидя в автомобиле, к примеру, у нас есть обязательное страхование. ОСАГО, да? То есть все, кто сидят на борту...
Я понимаю, что вы хотите параллельно слушать себя по радио, но выключите, пожалуйста, приемник, а то фонит очень. Да.
Находясь на борту автомобиля, все, кто находится, они уже, в принципе, застрахованы по этому полюсу. Соответственно, как бы садясь там в поезд, в самолет, заходя на борт, мы как-то должны уже быть застрахованными. Так же, как с автомобилем. Это мое личное мнение.
Ну, то есть страхование должно быть обязательным, должна быть не галочка при покупке билета, а страховка должна быть включена в стоимость, и это должно быть законом.
Вы конечно. Так? Ну, так было бы проще и меньше проблем.
Но пока такого нет. Заботьтесь о себе самом. Вы покупаете страховку?
Да, конечно, покупаю.
Понятно, спасибо.
И в перелетах, и в поездах.
Спасибо большое. 7373948, а вы покупаете медицинскую страховку? Здравствуйте. Алло. Нет, так не получится. Хотят. Давайте быстрее реагировать. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Приемник выключите, пожалуйста.
Да. Так, я имею шенген на 5 лет.
Да.
И постоянно, там, 2 раза в год летаю, значит, в Германию и имею всегда страховку очередную на 3 месяца. И сейчас вот я тоже собираюсь, и уже куплена мной страховка, и причем она дорогая, 13 880 рублей.
Вот у нас, наверное, все слушатели, которые только что нам звонили, ругали страховые компании, и так не выплачивают, и эдак, и еще доказать
надо. Если обращалась вот к зубному врачу и привозила как бы документы от немецких врачей, то мне не оплачивали здесь.
А вы с острой болью или отбеливали зубы?
Ну, да, разовое обращение как бы было. Может быть, конечно, они там...
А вы внимательно изучаете вообще страховку? У вас в страховке
нет,
прописано, что это страховой случай?
Ну, дочка внимательно знает про эту страховку. И сейчас она заключила мне такую самую дорогую, которая стоит 180 евро.
У меня вопрос. Вы говорите, что вы покупаете каждый раз, когда летите.
Да.
Вы обращались к врачу, вам не возвращали деньги. Тогда зачем вы это делаете, если все равно ничего не возвращают?
Дочки беспокоятся, если что-то, какой-то случай будет, то там очень все это дорого.
Ну вот случай у зубного был, вы обратились?
Да, случай был, а вам не возместили.
Ну да, было, вот даже неоднократно как бы.
Вы надеетесь, что эта страховка, которую вы купили в этот раз, которая дорогая, покроет все-таки ваши расходы, если
да,
вдруг
они... Да, она сказала, что там все-все-все предусмотрено, даже в смысле и полет на самолете тоже там включает. Это страховка объемлющая такая.
Понятно, спасибо большое. 7373948.
Ну, человеку не выплатили деньги, он купил страховку подороже.
И продолжает покупать. Здравствуйте, а вы покупаете медицинскую страховку?
Добрый день, меня зовут Ия. Да, я обязательно покупаю медицинскую страховку. Были случаи, когда вот у меня виза американская и шенген двухлетний. Всегда у меня есть страховка. Обращалась, случилось в Америке, у меня по страховке были обращения. То есть я и ребенок заболели гриппом. Я обращалась в Москву, но звонила, мне все предоставили клинику, то есть мне в Москве возместили в дальнейшем средства, которые я потратила на приобретение лекарств. Никаких обращений в суд не было. Наверное, это тоже зависит от самой страховой компании. Но я всегда покупаю страховку, считаю это необходимым.
А поход к врачу именно? Вы говорите, лекарства, покупку лекарства вам возместили. А поход к врачу возместили?
Да, в том-то и дело. Потому что я тогда, мы заболели, мы лежали в отеле, и встать было физически очень трудно. Я позвонила в представительство московское. Мне сказали, что в Америке, по крайней мере, у них нет такой возможности вызвать нам врача на дом. То есть они могут, в отель. То есть либо я за свой счет вызываю, и они мне потом в Москве возместят. Но так как в Америке вызов в отель доктора стоит $1300, я посчитала, что это очень дорого, взяла себя в руки, и мы на такси доехали до клиники, которую нам предоставила страховая компания, как вариант. Если я не хочу вызывать доктора в отель, все расходы по обследованию, то есть нам брали анализ, нахождение в клинике.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вы когда покупаете страховку, вы придирчиво к этому относитесь? Вы ее изучаете?
Да, абсолютно.
Скажите, а вы только так к медицинской страховке относитесь? Или при покупке билетов? Если есть какая-то возможность страхования?
Знаете, я, наверное, я педант, и поэтому, да, я всегда стараюсь лучше заранее предотвратить какие-то моменты, которые в дальнейшем будут вызывать серьезные проблемы. Поэтому я считаю, лучше вперед заплатить деньги, они в данном случае, по сути, небольшие, чем иметь в дальнейшем серьезную головную боль.
Спасибо большое. Ну, вот как раз меня все время восхищали такие люди, которые, переживая, думая, заботясь о чем-то там будущем, делают максимально все, что можно сейчас. Потому что я, конечно, очень безалаберна в этом смысле. Вот ты, когда покупаешь билет, скажи мне, особенно железнодорожные, например, билеты, ты покупаешь, понимаешь, что ну, тебе ехать там, не знаю, ну пусть даже 8 часов куда-нибудь. Ты покупаешь себе, вот ставишь галочку на сайте
РЖД? Да, наверное,
РЖД.
В последнее время я всегда ставлю галочку, потому что это действительно недорого, там какие-то 50-60 рублей.
Я очень безответственна. 7373948, а вы покупаете медицинскую страховку?
Алло?
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, вот второй год ездим с детьми на море за границу, покупаем страховку. Вот как с детьми начали ездить, стали покупать страховку.
А вы ездите по турпутевке или сами?
По путевке.
Ну, то есть вы фактически, вам делает это туроператор, эту страховку, или вы сами
делаете? Да, мы покупаем вот эту, она за дополнительную плату 30 евро на человека. Вот мы четвером ездим и покупаем обязательно вот это,
она это обязательная
называется расширенная
страховка.
Там несчастные случаи, болезни, туда вот входит расширенная страховка.
Скажите,
30 евро на человека.
Может быть, не очень корректный вопрос, но приходилось ли вам использовать эту страховку?
Слава богу, еще нет. Но даже из-за того, что еще не приходилось использовать, все равно покупаем, потому что, ну, мало ли, не знаешь, где упадешь.
Человек высказывал мысль, что купил страховку, можешь накликать беду.
Нет, это наоборот.
Не суеверный.
Ты же себя подстраховываешь.
То есть наоборот спокойствие. Это не,
конечно,
это не может.
Даже если ты ей не воспользовался и потом потерял вот эти деньги, но тебе спокойнее, когда ты едешь в поездку и возвращаешься.
Ну, мне кажется, тут, конечно, еще в момент то, что вы с детьми. Когда ты едешь с детьми, то, наверное,
ответственность еще за детей.
Да. Когда вы раньше ездили без детей, вы покупали страховку?
Нет.
Нет.
Вот! То есть вам, в общем, все равно, что с вами произойдет. Вам важно, чтобы с вашими детьми было все в порядке. Ну, или просто, если вы с детьми вместе, чтобы с вами было все в порядке, чтобы, соответственно, дети не остались там.
Ну, сейчас мы без детей уже никуда не ездим, а когда были молодые, об этом просто не задумывались.
Спасибо большое. Мне кажется, это вот такая очень распространенная история. Если бы эти же, вот эта вот девушка отправилась с мужем сейчас куда-нибудь путешествовать, возможно, она, конечно, бы подумала о том, что есть дети, наверное, было бы неплохо застраховаться, но все равно это в основном все происходит из-за детей. 7373948, вы покупаете страховку? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Да-да, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Тимофей. Вот смотрите, как я вот покупал страховку, вот, и мне довелось воспользоваться ей. Вот, и в том числе и по несчастному случаю тоже.
Расскажите, пожалуйста, насколько возмещали вам страховые компании те деньги, которые вы потратили?
Ну, смотрите, здесь все очень просто, на самом деле. При страховании на 10 тысяч евро за ушибы всевозможные вам максимум заплатят 300 евро, это максимум. Вот, 10 тысяч вам выплатят только если человек, ну, как бы умрет. Только в этом случае. Все. Другого варианта нет.
У вас какой страховой случай был?
У нас был страховой случай. Мы в Таиланде были и, соответственно, упали на мопеде.
Ну, не очень серьезно пострадали.
Ну, не очень серьезно. Просто вот из нашей компании я всех застраховал, а у меня была, соответственно, страховка, которая вот бесплатная. Ну, как бесплатная? Платная. Предоставляет банками.
Обязательно, которые
дарят тебе в подарок эту страховку, которую как бы ты можешь воспользоваться. Так вот, не буду называть какой банк, это именитый на самом деле банк. Вот, страховка не сработала. Я вот за свои все, что мне было, ушибы, перевязки, я все платил сам.
Потом, видите, как ошибочно вы поступили, когда застраховали всех друзей, себя нет. К сожалению, мы вынуждены сейчас уйти на новости. 10.05 еще, но практически уже 06. Радиостанция «Говорит Москва». Воскресенье, 20 марта. Напоминаю тем, кто забыл, или тем, кто только сейчас к нам присоединился. Радиостанция «Говорит Москва». Александр Шадов.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро. Основная тема, которую обсуждают сегодня, которую обсуждали накануне, это крушение в Ростове-на-Дону. Летевший из Дубая самолет упал при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 62 человека, все они погибли. Последние новости по этой теме, которые поступают на ленты информагентств. В частности, «Россия сегодня» сообщает, что поиск фрагментов тел жертв крушения полностью завершен в 9.30. На месте авиакатастрофы работу продолжают уже сотрудники СКР. Это источник агентства «Россия сегодня». Видимо,
да, стоит
будут
сказать,
какие-то подробности.
Работы по идентификации останков погибших в авиакатастрофе продлятся 2 недели. Это еще ранее говорил
Максим Соколов, глава Минтранса. Что касается самой трагедии, мы договорились до новостей, что мы не пытаемся здесь сейчас как-то понять причины произошедшего. Основных версий 3, их называют СКР, мы не будем говорить сейчас об этом. Мы пытались поговорить о безопасности, поскольку выяснилось, что все пассажиры летевшего и разбившегося лайнера не страховали жизни.
Не страховались от несчастного случая.
Да, ну, соответственно, эту тему мы обсудили. И еще одна тема, которая в контексте трагедии всплывает.
Да, еще одно важное обстоятельство, что это лоукостер. И сразу же появились... По обстоятельствам трагедии. Дело в чем. Перед этим самолетом пытался совершить посадку борт Аэрофлота. Выполнил 3 попытки. Неудачные. Не получается. Плохая погода. И улетел в Краснодар спокойно.
Плохая погода, плохая видимость. Что происходило
плохая видимость.
Fly Dubai.
Fly Dubai. Попытался сесть первый раз. Не получилось. И рейс отправился в зону ожидания, так называемую, где 2,5 часа
кружил
и не ушел на запасной аэродром. И сразу же появились версии от различных экспертов о том, что он это делал из экономии. Мы не знаем. Это очевидно, не стало причиной катастрофы, но это, возможно, было причиной решения пилота не уходить в Краснодар,
а все-таки садиться в Ростове-на-Дону, где были плохие метеоусловия, плохие именно для посадки. Там еще говорили о струйном течении ветра, что-то, вот какие-то особенности климатических условий.
Да, это было обычное явление на высоте, а вот здесь как будто бы эти
необычные
струйные течения были чуть ниже, чем следовало бы, пилот Fly Dubai ждал, когда погода улучшится, но, наверное, все-таки он 2 часа кружил, наверное, уже было пора, и вот он попытался сесть неудачно. По поводу версии, что он это делал из экономии. Вот, например, глава комиссии гражданской авиации Общественного совета Ространснадзор Олег Смирнов говорит о тратах. Это не только расход топлива, но и транспортные сборы в другом аэропорту, размещение пассажиров на время ожидания, возможно, даже в гостинице, и их питание. Это очень большие расходы, десятки тысяч долларов. Лоукостер экономит на всем.
Если вы летали лоукостером, то вы понимаете, что когда вы в самолете, например, сидите, во-первых, вас не кормят. Во-вторых, в сиденье, в сами места, кресла, они стоят чуть ближе, и поэтому у вас не очень удобно помещаются там коленки. В-третьих, когда вы летите с багажом, то всегда вы должны доплачивать за этот багаж, в отличие от регулярных каких-то рейсов, обычных перевозчиков. И какие еще есть неудобства? Ну да, и вы никогда не знаете, во сколько отправится ваш самолет на самом деле, потому что то, что стоит на табло в аэропорту, это еще не значит, что вы вылетите ровно вот в это же время, потому что рейс может задерживаться. Ну, так может происходить с любыми рейсами, но в случае с лоукостерами, да, это чаще происходит.
И встает вопрос, после вот этого случая или после подобных случаев, стоит ли опасаться, что лоукостеры экономят не только на расстоянии между сидениями, а и на нашей безопасности? Или это все наговоры?
Юрий ставит под сомнение эту теорию, говорит, из-за экономии кружил 2,5 часа вместо того, чтобы за полчаса долететь до запасного аэропорта. Сильно сомневается Юрий, я так понимаю. 7373948.
Пребывание в аэропорту Краснодара тоже нужно оплатить. Пассажиры, которые ждут уже в Ростове и хотят улететь в Дубай, их нужно поселить в гостинице и накормить.
То есть
эти расходы лягут на плечи авиакомпании. Мы не знаем, действительно ли это так. Это одна из версий.
Конечно, мы призываем звонить каких-нибудь авиаэкспертов и людей из этой сферы, которые могут нам рассказать, действительно ли таким образом лоукостеры могут экономить. Для этого вы звоните по номеру 7373948, код города 495. СМС для ваших... телефон для ваших СМС-сообщений. Плюс 7-925-88-88-948. Сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск.
Скажите, вы боитесь летать лоукостером? Из этих соображений это может быть небезопасно.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, добрый день, Андрей, Москва.
Здравствуйте, еще
я
раз,
думаю,
Андрей.
Лоукостеров надо гнать пинками из нашей страны.
Есть у лоукостеров одно важное преимущество. Они обычно дешевле.
Ну, знаете, где тонко, там и рвется. Вот этот вам пример вот уже показывает.
Ну, ваша позиция понятна.
А у нас наоборот, Аэрофлот создает свой лоукостер.
Ну, там тоже сомнительные очень цены. У лоукостера Победа, вот, например, очень сомнительные цены. 7373948, алло, здравствуйте, вы как относитесь к лоукостеру?
Да, здравствуйте, тут еще как бы одно обстоятельство удобное. Ну, для лоукостера, а может быть и для пассажиров, то, что на онлайн можно регистрировать бесплатно, подавать заявку на билет. А вот в аэропорту непосредственно придется доплачивать. Но лоукостер прежде всего оптимизирует те издержки, которые вы упомянули, но те издержки близки к любым рядовым, в том числе компаниям, которые имеют гораздо значительно меньше бортов. Поэтому каждый старается не то что сэкономить, а оптимизировать свой бизнес. Вот, поэтому лоукостер, я хочу сказать вот по прошлой теме, почему не застрахованы наши граждане и вот их родственники, но я не хочу как бы быть кочувственным, но на самом деле этот самолет может быть застрахован на сотни миллионов долларов, потому как это было навье. И тем более, в любом случае, я вот летал лоукостерами, я разговаривал с одним из членов русских членом русскоязычного экипажа, вот, и он сказал, что мы делаем в сутки порой по 6-7 рейсов. Поэтому эта оптимизация, прежде всего, соответствует тому, что в любом случае лоукостер платит в том аэропорту не только как бы вот за такие интенсивные перелеты, но и достаточно не обременяет, а затрачивает на то, чтобы это судно непосредственно досматривалось теми специалистами, которые необходимы в этой отрасли, чтобы судно отвечало всем требованиям безопасности.
То есть вот решение не лететь в Краснодар, а садиться в сложных погодных условиях, это оптимизация?
Я просто изучал вот и документальные фильмы, вот сейчас направили туда американских специалистов. Самолет попал просто в бафтинг. Это, так сказать, порыв ветра при посадке. Его снесло, и поэтому, если отключился автопилот, пилоты ничего уже не могли сделать. Вот авария 2009 года, 1 июня над Атлантикой, ну, с гораздо большей высоты, когда отключился автопилот. Но там, по сравнению с этим экипажем, который разбился в Ростове, они имели такой колоссальный опыт, что даже это их не спасло. Тем более, что вот этот ростовский экипаж, я думаю, садился, тем более сказали, что первый пилот имел первый раз садиться в этом аэропорту.
Да, первый раз он там был.
Да, слаженность и вот это непосредственно по действию при аварийной ситуации непосредственно сказали, что не было слаженности в этих действиях.
Спасибо большое.
Я думаю, это мы узнаем после расшифровки черных ящиков.
Да, тем более, что вчера еще
выводов специалистов.
Были еще какие-то сообщения о том, что самолет упал не в момент, когда он пытался сесть, когда его пытались посадить, а в момент, когда он пытался подняться заново, взлететь. Ну, то есть он якобы пытался опуститься. Я не знаю, это очередные сообщения СМИ. Конечно, еще все предстоит расследовать. 7373948, вас как-то теперь пугают полет?
Здравствуйте, Вадим. У меня родственников. Он летал в Москва, в Соединенные Штаты Америки. Очень опытный был. И когда вот это все началось,
пилот?
Он мне сказал, говорит, надо учиться летчикам. Военные летчики – это высший класс. Но то, что сейчас гражданская авиация, задешево можно лететь на Домодедовское кладбище уехать. И потом летать 2 часа вокруг. За это время уже давно сели в Москве. И не надо вот эти вот вещи рассказывать профессионалам, которые всю жизнь отдали летному делу. Спасибо.
А я вот вашу мысль теперь не поняла.
Кстати, опять же, мне кажется, миф про военных летчиков, которые гораздо более профессиональные гражданских, наверное, это что-то уже устаревшее, потому что гражданские летчики в разы больше летают.
Ну, задачи, которые выполняют военные летчики, они...
Это правда.
Обширнее, поэтому, возможно, говорят о большем каком-то профессионализме. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте... обсудим так. Даже в больших нормальных компаниях при задержке после 3 часов они только дают воду. Никакой гостиницы, размещения даже не может быть речи.
Угу.
Если лоукостер, так таковой, да, он должен был сесть, а там, наверное, те, которые должны были лететь обратно домой, могли бы ждать 5-6 часов, так что компания ничего не теряла бы, мог бы лететь запасной аэродром. Почему не шел, это вопрос в открытии.
Ну, какая ваша версия в таком случае?
Очень сложно в данный момент. Ну, до этого то человек есть... звонил, говорит, там были вихровые, там, ну, 900 метров, вихровые ветры, он резко упал, что-то в эту сказку тоже не верится.
Абдул, то есть вы не видите экономической подоплеки у этого решения пилота?
Видите, Дубай, это, тем более дубайская, это очень богатая контора, но они сэкономят на этом принципе, что заплатят, что-то не верится в эту сказку, что-то как... тут не так. То
есть какая, это может быть... подождите, подай секунду, какая дубайские, это не дубайские авиалинии, это Fly Dubai, это лоукостер, это немножко другая история.
Это же дубайская контора.
Дубайская.
Дубайская, но в смысле это не дубайские авиалинии, Мирас. Те самые...
Ну, один из, они очень, они после этого, как Эмир, второй, богатая контора, 55 боингов новых купить, это приличная сумма.
Компания действительно не бедная.
И вы думаете, что поскольку компания не бедная, то вполне могли бы отправить самолет куда-нибудь сесть?
Вы знаете, у наших людей стереотип, если лукостер, это бедность, это какой-то степень экономии, но лукостер, ну, если я еду, лечу составить какой-то контракт, мне еще с собой багаж надо взять, я всем спокойно летел, правильно? Это быстро, это иногда очень ночные рейсы, они же могут и рейсы в то время, которое им удобно составить. Там очень много тоже плюсов этих лукостеров.
Ну, в любом случае, вы не считаете, что есть какой-то повод опасаться перелетов лукостерами?
Да нет, вся Европа летит еще, что они с каждым самолетом падает. Даже не серьезно.
Понятно.
Это же статистика.
Понятно, спасибо большое. Если есть человек, правда, из этой сферы, было бы очень хорошо, если бы вы нам позвонили и немного прояснили ситуацию, потому что есть сообщение о том, что таким образом, не уходя на другой аэропорт, компания Fly Dubai могла пытаться сэкономить. Потому что 2.5 часа лету над аэропортом Ростова-на-Дону обходится не так дорого, как сесть в другом аэропорту. Если вы что-то знаете об этом, позвоните, пожалуйста.
Стоит ли нам опасаться, что лоукостер сэкономит на нашей безопасности? Мы готовы не есть в полете, но хотелось бы приземлиться.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я вот не специалист, но по поводу страховок. Вот то, что летчики могли подписать те же страховки и не принимать на себя, допустим, ручную посадку, потому что какие-то случаи там описаны, и в мозгах начинает такая информация работать. Тот случай, не тот случай, и что происходит. Те же страховки, они делают человека таким вот невменяемым.
Страховка?
Они все застрахованы, понимаете? Летчики все. И что в их страховках написано?
А что значит невменяемым делают страховки? Каким
образом?
Ну,
потому что он не понимает тот этот случай, что ветер тот или не тот, сажать, не сажать вручную самолет, или автопилот должен сажать. Допустим, понимаете?
Слушай, умереть же он не хочет.
Но он и не хочет платить деньги потом, что он неправильно что-то сделал.
И поэтому он ничего не делает.
И поэтому вот такая ситуация, что он то вниз, то вверх.
Слушайте,
про Германию опять, допустим, угу. Там делали тест такой, это можете найти в интернете, это немецкое телевидение показывало. Кетчуп разливали, автомобиль переворачивали, и все проезжали мимо. Один только доктор остановился, потому что он знает, как помочь человеку вытащить его из машины правильно. Если же человек простой, гражданский, который прошел просто курс обучения, если он неправильно вытащит, то страховая компания того человека, который попал в аварию, подаст в суд на того человека, который вытаскивал из машины, и будет доказывать, что это он неправильно, и пожизненно будет тот человек, который помог.
Вы полагаете, что пилот опасался каких-то последующих...
Все может быть. В страховках такое там написано, потому что и у людей не хотят деньги платить, все за деньги работают.
Понятно, спасибо. Тоже мнение разные бывают.
Да, но то есть все-таки слушатель говорит о том, что экономическая причина такого решения действительно могла быть.
Вот сейчас Гурген нам расскажет, что происходило на самом деле. Здравствуйте, Гурген.
Да-да, доброе утро. Вы знаете, я летел на Nord Star, удивительная компания из Ираклиона. У меня достаточно богатый опыт лоукостеров. И, видите ли, у меня сложилось впечатление, что некоторые из них борются за свою репутацию. То есть, по меньшей мере, они как-то смотрят в перспективу и, видимо, оценивают свое будущее как нечто реальное и подверженное развитию. В частности, я мог бы сказать о российских авиалиниях, вот та самая Nord Star, это бывшая Таймыр Airways, и они делают все для того, чтобы, то есть по меньшей мере, руководитель экипажа извинился перед пассажирами за то, что за опоздание рейса.
Гурген, я правильно вас понимаю, что вы говорите о том, что компания та же Fly Dubai не могла бы в целях экономии 2,5 часа кружить над аэропортом Ростов-на-Дону и не сажать самолет в другом аэропорту?
Вы знаете, я очень удивлен такой политикой Fly Dubai, потому что, с моей точки зрения, я согласен со звонившими до меня, которые сказали, что необходимо было приземлиться в другом аэропорту и запросить полосу там, где это было возможно. То есть, по крайней мере, исходить из здравого смысла.
Понятно, спасибо большое. Ну, то есть Гурген полагает, что это очень странное вообще решение не сажать самолет в другом аэропорту, тем более, что все лоукостеры, как считает Гурген, ведут политику некого пиара собственного, в хорошем смысле слова, когда они пытаются поддерживать престиж своей компании. Ну, не знаю, мы будем ждать, конечно, итогов расследования по этой авиакатастрофе. Она займет, безусловно, какое-то время. Что скажет нам о поведении пилотов, что скажет о самой авиакомпании, что скажет еще о поведении диспетчера, нам тоже важно. 7373948. Алло, здравствуйте. Вас это трагедия как-то, не знаю, отвернула от того, чтобы летать лоукостерами или нет?
Нет, лоукостеры мне отвернуло, но я хотел бы отметить сходство. Помните самолет с польскими чиновниками, который садился? Здесь похожая ситуация.
То вы есть... про какую? Про авиакатастрофу, ну, под Смоленском?
Вот, да. Здесь похожая ситуация. Здесь только еще сильный ветер. Вот когда самолет выныривает из-под облаков, и, значит, пилот видит, что он, значит, не вдоль полосы, вот, он пытается выровнять. Но если сильный ветер, ему надо принять решение, либо уходить, значит, наверх, то есть отказываться от посадки. Если он пропустил высоту принятия решения, опустился чуть ниже, устал был, понимаете, он просто устал, то, значит, это типа стойки на ушах, это цирковой номер. 100 раз, значит, 99 сядет, на 100-й он упадет.
В Смоленской трагедии как раз тоже были внешние обстоятельства. Насколько я помню, в кабину министр обороны Польши зашел и приказал сажать. Были вот такие версии катастрофы. И здесь, видимо, если такая параллель проводится, речь идет о том, что тоже на пилота
оказывали
Боинга
давление.
Не оказывали давление напрямую, а оказывало давление обстоятельства.
Юрий задается вопросом, почему мы не обсуждаем того, что не хотел терять деньги аэропорт, и диспетчера просто не посылали самолет на другой аэропорт.
Диспетчеры не закрывали аэропорт. Диспетчер может, насколько, опять же, я это понимаю, может либо закрыть аэропорт полностью, и никто не садится, либо отдает право решать командирам бортов.
Экипажи.
Да, экипажи. И вот в данном случае командир экипажа принял решение посадить самолет.
Потом будем выяснять, кто действовал правильно, кто нет. Точнее, не мы, будут следователи, конечно.
Вчера выяснять. Видел сообщение, что к работе диспетчеров претензий нет у властей.
7373948. Алло, здравствуйте. Трагедия в
работе
под Ростовом-на-Дону. Вас на какие мысли наталкивает относительно лоукостеров? Или вообще
никаких? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы слышите меня, да?
Слышим. Да, мы вас слышим.
Я вообще не слышал.
Простите, пожалуйста, очень плохая связь, не из вредности какой-то. Выключаем вас. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я бы хотел вот что сказать. Было упущено так называемое время принятия решения пилотом.
Именно пилотом?
Да, именно пилотом.
А какой он должен был принять решение, по вашему мнению?
По моему мнению, ну, я тоже был немножко связан с авиацией в юных годах своих.
Угу.
И, ну, по моему мнению, надо было сажать сразу.
Сажать где сразу?
В Ростове.
Сажать с первой попытки?
Да, с первой попытки. То ли пилот был, может быть, не подготовлен именно к ростовскому аэропорту, потому что сказали, что...
Он первый раз там.
Летел в него, да, влетел первый раз. То есть тут произошло внутреннее какой-то, может быть, такой испуг.
А вы уверены, что если бы он не испугался, а ну, был бы,
знаете,
более самоуверенным?
В кавычки, возьмите мои слова, вот это слово «испуг». Вот. Да, было какое-то смущение, и вот это смущение, наверное, заставило его кружить. То есть было упущено вот так называемое время принятия решения.
Но вот эти метеоусловия, которые сложились на тот момент в Ростове-на-Дону, они благоприятствовали тому, чтобы садить самолет в первый раз?
Видите, вот я думаю уже вот сутки, уже больше суток над этим. С одной стороны, у пилота большой налет, почти 6 тысяч часов. Но вот чтобы за 6 тысяч часов нигде он в других странах, в других аэропортах не встречался с чем-то подобным, ну, тяжело это представить.
Скажите, пожалуйста, если вы говорите, вы имеете некое отношение к авиации...
Это в юности было давно, да.
Хорошо. Пилот, который не сажал самолет в этом аэропорту. Метеоусловия, которые, мягко говоря, не сильно шепчут для того, чтобы посадить самолет. Наверное, да. Вот эти два фактора, они решающие, когда принимается решение или нет? Ну, я имею в виду решающие, сейчас я так выразилась, прекрасно, очень понятно все сразу стало. Да. Эти факторы влияют на то, чтобы посадить самолет или, ну, продолжать кружить и ждать, ну, другого какого-то, другой ситуации, более подходящей? Или надо все равно сажать? Вот есть время, все не так вроде критично.
Ну, видите, тут, да, вы хороший вопрос задали, просто замечательный. Ведь он, когда летит, вот летел он в аэропорт... Ведь он же, наверное, метеоусловия тоже знал, что это не какая-то такая вот сиюминутная там непогода. Наверное же, передавали ему данные, что там фронт, какая глубина фронта, какая его ширина, какая его высота. И я считаю, что он должен был уже внутренне быть готов, что там будет не так все просто. И на подлете, когда уже все ближе и ближе, надо было, да, принимать решение сажать.
Спасибо большое.
У нас все-таки начинаются гадания,
да, мы все-таки
о причинах.
Гадаем...
Хотелось бы вернуться к лоукостерам и все-таки узнать у вас, может быть, проголосуем?
Давай попытаемся. Начнем новое голосование.
После вчерашней катастрофы вам теперь страшно летать на лоукостерах?
134-21-35.
Нет, не страшно.
134-21-36. Начинаем голосование.
Если вы уверены, что лоукостеры будут экономить на чем угодно, но не на безопасности, а вы уверены, что вы не полетите по прямой над грозой, вы уверены, что пилот улетит на запасной аэродром, если не будет сам уверен в том, что сможет посадить самолет, тогда голосуйте по второму варианту. Если вы теперь опасаетесь... Это очередное подтверждение тому, что по экономическим причинам могут возникнуть проблемы с безопасностью, то...
134-21-35. Да. Вам страшно? 134-21-36. Нет, вам не страшно. Не страшно летать лоукостерами, имеется в виду. Продолжаются гадания, да, ты правильно сказала. Вилами по воде мы тут все очень профессионально водим. Наталья из Ростова пишет. Вчера наш рейс в 9:40 из Москвы в Ростов отправили в Краснодар. В Краснодаре при посадке был сильный боковой ветер. А Airbus A21 на посадке очень мотал, еле сели. Но это как раз вот к тому, что как влияют погодные условия, что происходит с пилотами. Вот, кстати, это вопрос хороший. 27-й пишет, пилот просто за 2 часа сам себя дезориентировал. Что происходит в голове пилота, который в течение 2,5 часов не может посадить и все-таки потом решается сесть? Ну, то есть человек же переживает.
Да,
ну,
и он, скорее всего, устает, самое главное.
На профессионализм, наверное, же тоже это как-то влияет. 7373948, алло, здравствуйте. Вы боитесь летать лоукостером? Да.
Доброе утро.
Да.
У меня был один опыт, вот... приземление в Ростове-на-Дону, но это давно было, летело из Северодонецка в Ростов-на-Дону. Там неожиданно бывают такие порывы ветра. Летчик нам при подлете вдруг неожиданно сообщил, сейчас будет сильная болтанка. Ну, в общем, там людей тошнило очень сильно. Так вот, вполне возможно, что порыв ветра, его снесло, просто сваливание произошло. И, скорее всего, это погодные условия будут, в общем-то, причиной.
Да. Спасибо большое. Мы подводим итоги голосования.
И 18% всего боятся теперь летать на лоукостерах, или, по крайней мере, опасаются и задумаются, не стоит ли добавить на более дорогой билет немного денег. И 82% считают, что проблема надумана. Сейчас новости 10:30.
— 10.35 в Москве. Радиостанция тоже говорит Москва. Александр Шадов в студии.
Ольга Данилевич, еще раз.
Доброе утро тем, кто только сейчас подключается. Хотим вас вернуть в день пятничный. В вечер, точнее, а не в день. Пятничный. Вечером 18 марта в Москве прошел праздничный концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма. Событие радостное, праздничное, вот это все. В 17 часов концерт должен был начаться, и даже начинался он в 17 часов. Но по данным СМИ, в 16.30 большое количество людей, которые приехали туда сильно заранее, уже покинули площадку. Как так получилось, можно, наверное, понять, потому что, если вы помните, погода в пятницу была не то чтобы.
Погода была довольно скверная, и вот как раз в это время пошел...
Сейчас такая Алла Пугачева запела. Мело-мело по всей земле. Так вот, в 17 часов часть людей, довольно значительная часть, уже покинула площадку. При этом в 16.30, это данные СМИ, правоохранители начали убирать рамки металлоискателей. В 16.30, в 17 начало концерта, в 16.30 начали убирать в рамки металлоискателей, что говорит нам о том, что большое количество людей покинуло эту площадку. Люди, говорят эти, приехали организованными автобусами. Ну, так иногда бывает, знаете, когда привозят автобусами. Опять же, говорят в СМИ, что за участие в этом мероприятии людям платили по 500 рублей. Естественно, у нас есть к вам вопроса два, как минимум. Вы были там, и вам заплатили. Вы были там, вам не платили. Вы не были там и, в принципе, не собирались. Любую свою позицию хотелось бы, чтобы вы обосновали. 7373948, код города 495, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК, номер для ваших смс-сообщений плюс 7-925-888-948. Вы были на праздничном концерте. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Вы были на праздничном концерте?
Да, я фотограф, вот. И я раньше посещал массовку и знаю бригадиров, очень много знакомых увидел бригадиров. Ну, там больше 50% массовки было.
Вы были сами там?
Да, был, конечно, Васильевские спуски был, мы дежурили.
Скажите, пожалуйста, а во сколько люди начали собираться там?
Час сорок.
В час сорок?
Час тридцать где-то, да. Ну, на Китай-городе.
Действительно ли какой-то массовый отток людей начался еще до начала концерта?
Ну, я вам скажу, не сразу пошел народ. Я там пробыл начало, только и ушел, потому что я работаю. Но я фотограф, поэтому мне нужно было снять материал и уехать.
Но вы снимали уже сам концерт или как только
концерт готовится? Вы видели, как люди уходят?
Я видел, как народ собирался. Мне нужно было вот именно сфотографировать все, что там начальная стадия. А остальное снимали другие люди.
То есть как люди уходили с концерта?
Уходили, вы не видели?
Когда уходили, я не видел.
Понятно, спасибо большое. 7373948, вы были на концерте, вы дождались начала концерта.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я была, ну, не участником, а скорее свидетелем, потому что я проходила мимо, постояла немножко, действительно, погода была плохая, и народу было очень мало. Это было на Тверской.
А во сколько вы проходили?
Ну, где-то вот, наверное... 4 часа, где-то вот около 4.
Это уже было мало, потому что говорят, что...
Ну, немного было, да, и погода была скверная, и народ подходил, уходил.
Но концерт же был на Васильевском спуске, а вы говорите о Тверской.
Ну, на Тверской там тоже что-то было.
Понятно.
Видимо, там было
мало народу.
Там было поменьше. Да, речь идет о Васильевском спуске. Именно там вы были, а не в каком-то другом месте. Именно там вы видели, сколько на самом деле человек собралось. Знаете ли вы о том, как впускали людей на территорию? Потому что, опять же, некоторые СМИ говорят, что пускали партийных только. А тех, кто беспартийный, я не знаю, каким образом они это проверяли, партбилет надо было показать или что, беспартийных якобы не пускали. Концерт вроде общественный. Никому вход не воспрещался, но при этом у СМИ вот есть такие данные. Развенчайте, пожалуйста, 7373948. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Я вам скажу так, я работаю в государственном казенном учреждении города Москвы. Вот, и у нас была информация об этом концерте, всех зазывали туда, но не насильно. В отличие от предыдущих всяких мероприятий на Васильевском спуске, куда... всех начальников подразделений, замов, главных специалистов загоняли насильно. В этот раз было все добровольно, но я не поехал, потому что был после службы, мне было не до этого.
А из вашей организации кто-то поехал?
Да, я знаю, ездил вот мой начальник, он ездил просто вот... Хотя обязаловки в этот раз не было, на удивление. То есть удивились все. Просто всех проинформировали, что будут концерты, можете ехать, поддержать Крым. Мы как бы все поддерживаем Крым.
И даже ни у кого разговоров таких не возникает. Но просто вот многие, например, вообще никогда не участвуют в массовых мероприятиях. Те не поехали, а те, кто участвует, те поехали.
А начальник ваш не рассказывал, были ли какие-то проблемы со входом?
Насколько я знаю, ну, мы государственные служащие, как бы у нас обычно проблем со входом нет.
Понятно. И последний, покинул-то ваш начальник это мероприятие во сколько?
Вы знаете, вот этой информации не скажу вам, потому что еще с ним не общался после этого.
Понятно.
Я его только увижу во вторник.
Спасибо большое. Алексей нам пишет, ушли люди якобы не из-за погоды. Наши сотрудники и собирались уходить после того, как отметились у представителей управы ЖКХ. Ничего там не платили.
Ну вот это человек из бюджетного, казенного, как он рассказал, учреждения, никакой принудиловки не было, и из его организации люди пошли по собственному желанию.
Юрий пишет, пускали партийных? Я видел трансляцию, там, судя по видео, 60% были работники ЖКХ конкретной национальности. Они что, тоже уже партийные? Игорь, представительство в идеологии... которого изначально заложено неприятие всего... Так, Игорь, я что-то запуталась в ваших формулировках. 7373948, вы были на этом мероприятии, видели, что там происходило? Здравствуйте. Алло. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня знакомые работают в сфере государственных служб правительства Москвы, но смысл в том, что Собянин слабый, проявил себя слабо. Благодаря
мероприятию
Ельцин удержался у власти.
Спасибо большое. Мы про мероприятие. Собянин слабый, да. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы на мероприятии были, да?
Здравствуйте, Наталья.
Наталья.
Вы знаете, в визуальном варианте, что называется, в интернет-версии. И сейчас мне очень интересно слышать вот эти подробности. И слава богу, что позвонил человек, который сказал уже приготовившимся этим шакалам, которые хотят кричать о проплатах всевозможных. Вот я сожалею об одном, что массовка была, если она была очень слабенькая, в отличие от массовки, которую нам готовят на Майдан, майданутые, и которые...
Так, все, спасибо. Я пережила еще слово «шакалы», «майданутые». Давайте как-то учтивее, что ли, чуть уважительнее, было бы неплохо. Мы говорим о мероприятии, которое прошло 18 марта на Васильевском спуске. Это концерт в честь годовщины присоединения Крыма. По данным СМИ, происходило нечто странное. Людей привезли сильно заранее, концерт начинался в 5, люди замерзли, устали, ушли раньше времени. В 16:30 якобы уже рамки металлоискателей правоохранители начали снимать. Тут вопрос тогда безопасности встает все-таки, правда же? Есть еще информация, что кому-то за это платили. Все пока наши слушатели говорят, никому ничего не платили, силой не загоняли.
Никакой
да, действительно,
принудиловки.
Организованы были какие-то автобусы, но все это абсолютно на добровольной основе. Мы в молодости ходили на демонстрации по разнарядке, ну и что, все равно было весело и хорошо, 27-й пишет. Мы же
тоже организованные автобусы были как раз, видимо, не очень, потому что если люди начинали собираться с часу дня, то к 16:30 они уже довольно сильно устали,
нет,
наверное,
как раз просто
и замерзли.
Понимаешь, автобусы организованы были к часу, поэтому они не были организованы позже, так бы все поехали чуть попозже, наверное. Позвонившая женщина иллюстрирует контингент участников. Открыто оно... 7373948. Вы были на этом мероприятии? Давайте последний звонок по теме.
Здравствуйте, Дмитрий.
Приемник,
Москва.
Пожалуйста, выключите.
На этом мероприятии не был, но долгое время работал в МГУПе, в унитарном предприятии, и прекрасно понимаю, как это делается, как это все проходит. Обещают отгулы, обещают премии. И суть в том, что действительно, да, привозят автобусами, там нужно будет отметиться. И, скорее всего, люди отметились, постояли какое-то время и начали расходиться. Это, так сказать, добровольно-принудительно.
Ну, это все равно добровольно, силы.
Но по лицам людей
говорить.
Ведь не было видно, что они прямо из-под палки пришли и старались сбежать чуть что. Может быть, вопрос исключительно в организации, привезли бы вовремя.
Люди бы не замерзли,
люди
не
с удовольствием.
Устали.
И... концерт не самое плохое мероприятие.
Особенно...
Ну, возможно, но я могу сказать, что многие люди в пятницу хотят поехать домой. Отдыхать, у всех свои дела, и мало у кого есть желание там находиться. Это все действительно государственные московские предприятия и работники ЖКХ.
Спасибо большое. Давайте сейчас так, я отбиваю все звонки, а один единственный человек сейчас нам дозвонится, который был на этом концерте, видел все изнутри. Это будет последний звонок по теме, просто очень хочется услышать очевидца. Вы очевидец, да, здравствуйте. Алло.
Алло, да.
Вы были на этом мероприятии, здравствуйте.
Да, вы знаете что? Вот зачем вы ищете что-то?
Спасибо. Вы были на этом мероприятии, тогда вы последний человек, звонящий нам по этой теме. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. На концерте был мой сосед, я его встретила. Ему 72 года. Угу. Он был одухотворен. Ему понравилось все. Он приехал из Ленинграда после смерти своего брата, но, несмотря на это, он пошел на, как сказать, празднование или, ну...
На празднование, понятно.
На празднование,
скажите,
да.
Пожалуйста.
Он приехал пораньше, я его спросила, почему пораньше. Он говорит, вы знаете, я очень пожилой человек, я устал, говорит, но я с удовольствием бы был, если бы мне позволило здоровье. Вот что я могу сказать.
Ну, партбилет у него на входе, не спрашивали. Человека.
А скажите, пожалуйста, да, он не рассказывал, как там со входом, были какие-то проблемы, как пройти на мероприятие?
Ну, вы знаете, я его не расспрашивала, но он бы сказал, если бы какие-то проблемы были. Нет, человек был очень позитивно настроен. Единственное, что состояние здоровья, пожилой возраст и недавняя смерть брата. Он только приехал из Питера.
Понятно, спасибо большое. Юрий пишет, одно дело, когда концерт при хорошей теплой погоде с солнышком, а другое дело, когда холод собачий. Это, наверное, одна из, собственно, причин, почему... Люди начали расходиться раньше времени.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
Ну, раз мы начали крымскую тему, мы ее продолжим немножко другими событиями и другими новостями. В Киеве объявили невозможность строительства Крымского моста движением плит. В частности, об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске. Это Роман Бессмертный. Говорит, не будет там моста никакого, не будет. Граждане России будут эти сваи вбивать еще не одно десятилетие, говорит он. На сегодняшний день все знают, что на стыке этих двух плит невозможно строить мост, потому что они движутся все время, а мы живем этой сказкой. К слову сказать, 18 марта президент России Владимир Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, которое, собственно, проводил на строительной площадке острова Тузла, он сказал, что возведение вот этого моста — это историческая миссия, которую мы должны выполнить, что не строили, не получалось, а мы это сделаем. Я напомню, что Керченский мост должен быть построен до конца 2018 года по плану. Сумма проекта 228 миллиардов рублей. Есть вопросы насчет того, действительно ли можно возвести этот мост. Есть сомнения на этот счет, но, когда говорит президент, конечно, уже не стоит сомневаться. Есть большая сумма, которая тратится на строительство этого моста. И возникает резонный вопрос, если нас так пытаются предостеречь, это что? Это действительно есть какие-то проблемы с возведением моста? Или это, ну, когда в Киеве заявляют о чем-то, что может не получиться у России, это, в общем, тоже все предсказуемо.
Еще Владимир Путин вчера сказал, что необходимо найти человека, которого можно будет повесить в случае чего.
Ответственного
человека. Он сказал, я устал звонить по членам правительства в Республику Крым, пытаясь найти ответственного за стройку. И этот человек, видимо, будет найден.
И, видимо, будет наказан.
И, видимо, будет наказан,
если не вложимся в сроки.
Да. А иначе мы разве не можем построить мост?
Слушайте, когда начинается какой-то масштабный, затратный проект, возникают все время какие-то проблемы. Возникают проблемы со сроками реализации, возникают проблемы с тем, что пропадают деньги. Конечно, тут все вспоминают, наверное, космодром Восточный.
Какие-то субподрядчики появляются, которые не выполняют контракты. И что, нужно действительно какого-то человека, с ответственного человека, который будет отвечать головой?
Поможет ли это? 2018 год, конец 2018 года, это очень короткий срок для возведения такого серьезного сооружения. Наверное, как и в случае, опять же, с Восточным, сроки будут переноситься. Ну, для того, чтобы объект был безопасным. Правильно? Как в случае с Восточным, еще раз повторюсь. Вы чего ждете от этого проекта? То, что в Киеве заявляют, что невозможно построить мост, просто невозможно, физически это нельзя сделать, потому что там постоянно сдвигаются плиты, и он либо простоит очень недолго, либо не простоит совсем.
Как мы должны построить этот мост? Мы действительно ли...
И должны ли мы его построить?
Ну, я думаю, что мост крайне необходим, как воздух.
Не, он необходим, но когда вопрос о безопасности, опять же, у нас с тобой программа сегодня посвящена практической безопасности. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Я этот вопрос изучал вообще, понимаете, вот, ну как...
Прекрасно.
Вот, и скажу вам так, вот в институте Жука, да, вот на Ленинградском шоссе, на развилке стоит, там в 80-м году был проект сделан, и хотели строить там это, понимаете, но потом вся эта перестройка пошла, все, и это дело как бы... Там очень детальный был проект. Но я писал администрации президента, что это ошибка строить мост, понимаете, вот китайцы, да... Они когда перед тем, они очень хорошо мосты строят, очень хорошо, вот, и очень большие, длительные. Но, во-первых, у них специальные разработки по этому вопросу сделаны, бетон и прочее. И то, значит, арматура там, воздействие соленой воды, все это ржавеет, через, проходит через бетон, рассчитано у них на 100 лет это дело, понимаете, на 100 лет, вот. Потому что там ослабляется арматура, что такое. Я предлагал, говорю, это ошибка, потому что надо не строить мост, а отсыпать дамбу, так как сделано в Питере. Значит, вот там же отсыпано через залив, через Финский. Дамба, понимаете, она является частью окружной дороги.
Хорошо, вот. А если бы стали действовать по той схеме, о которой вы говорите, это бы сроки насколько увеличило?
Это бы уменьшило сроки, понимаете, потому что...
Может быть, не все так можно, просто?
Вот послушайте, можно было найти там, и там есть, понимаете, скальное образование, которое можно было недалеко же где-то, это самое, можно было на побережье рвать, перевозить баржами и отсыпать. Гранитом, понимаете, гранитными глыбами отсыпать.
Ну, потом... там вот говорят, тектонические плиты двигаются снизу.
Нет, вы понимаете, если бетонные сваи делать, это сложно, там вбивать надо все это туда, вот, там илистое дно и прочее, прочее. Там действительно какие-то сложности есть. Вот у китайцев такие сложности были тоже, они вылистый грунт там, ну, они нашли там какое-то решение. И, ну, у них, понимаете, какое дело, этот мост, он будет отрывать из бюджета деньги на эксплуатацию. Там у них, у китайцев, построен параллельно еще технологический мост. Поставлены датчики, они отслеживают все эти напряжения, все это очень сложные инженерные сооружения.
Нам надо отказаться от проекта строительства моста.
Ну что делать-то?
Надо было сыпать дамбу насыпную делать, понимаете, широкую. Первую ветку пустить, а потом потихонечку, когда деньги есть, можно было отсыпать и дальше. Сделать проходы, то есть сделать так, как сделано в Питере, дамбу, понимаете.
Сейчас надо отказаться, то есть деньги какие-то уже вложены, может что-то там делать.
Я считаю, что если пока не поздно, лучше, конечно, бы отказаться. Потому что это надо строить на века, понимаете, как стоят египетские пирамиды. Вот гранитными блоками огромными осыпать с барж, понимаете, баржами перевозить, это легко, не то, что это, не надо делать бетон еще, насыпные дамбы, а сверху уже сделать поверхность там все это, понимаете, для пропуска этих самых кораблей, да, кораблей, чтобы проходили, там можно сделать типа мостов, но где-то небольшой длины, там 200 метров, там, да, вот. И остальное все это насыпное должно быть.
Вот слушатель 27-й вам сразу отвечает, дамбы изменят климат и фауну.
Ничего нет. В Питере ничего не меняет. Там было рассчитано, понимаете, все это проектирование, ЖУК, когда разрабатывался тут этот самый научно-исследовательский гидропроект.
47-й вторит 27-й, говорит, дамбы, вы нарушите проход рыбы в Приазовье.
Вот, послушайте, насчет рыбы. Там, значит, из моря, из Черного, идет там засоленность повышенная. Раньше там, когда это самое... Там, значит, рыбы очень много было. А сейчас вот оно в связи с тем, что приток воды из рек меньше стал там, понимаете? Вот. И засоленность рыбы там стала хуже, понимаете? Вот красная рыба там вся, вот эта стерлядь, все это, да? Она там, то самое. Ну, посчитайте, вот возьмите техника молодежи за 83-й год, по-моему. Вот. Я сейчас точно не помню, но есть статья большая там.
Да, 83-й ты поди найди еще. Спасибо большое за развернутое мнение и за...
Надо было строить не мост, а дамбу.
Надо было. И надо сейчас, что немаловажно. То есть, когда уже начались, когда идут когда идут уже, в том числе, строительные работы, надо все завершить.
Мне все-таки кажется...
Мы так денег не напасемся, товарищи. Что же вы говорите такое? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вот еще во время войны немцы хотели строить этот мост и уже завезли конструкции. Угу. Их что-то это не смущало. Это в условиях войны. И где Германия, где Крымский полуостров.
И не
Я
получилось.
Считал, что за 2 года мост должны и построить. А мы все еще разговоры ведем.
Спасибо.
Ну, почему же разговоры? Стройка идет.
Стройка идет. Владимир Владимирович Путин поручил построить все к декабрю 2018 года. Деньги, напоминаю, 228 миллиардов рублей. Проект. Есть назначен ответственный, грубо говоря, за проект. Что, кстати говоря, может очень сильно поспособствовать тому, что все-таки построят. Когда есть человек, который головой за это отвечает, работы идут уже несколько по-другому. И по срокам, и в плане качественности, скажем так. Так что есть надежда. 7373948. Алло, вот здравствуйте.
Ты думаешь, что...
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тут, значит, хотел бы несколько вещей сказать. По поводу дамбы... Значит, в таких случаях всегда оставляют небольшие проходы для воды и для рыбы, то есть это не проблема. Что касается по поводу моста, то вообще-то, так сказать, проблема не такая большая, потому что полотно моста всегда не закрепляется жестко на опорах. Существует всегда движение, тепловое расширение, вибрации и так далее. То есть движение плит, я не думаю, что какое-то принципиально... большое, чтобы там развалить этот мост.
Но вы верите...
Это все можно учесть.
Но вы верите в то, что его успеют построить к декабрю 2018-го? Или мы опять будем переносить сроки, как и в случае со всеми большими проектами?
Не, ну сроки мы обычно переносим. У нас тут обещали в год по 5,90 строить, но что-то про это забыли, так сказать. Обещания можно делать какие-нибудь...
В общем, построят, но чуть попозже.
Мост можно построить.
Да, спасибо большое. Там одно разминирование сколько времени заняло, это про Германию, видимо.
202-й пишет, тектонические плиты движутся медленно. Можно не опасаться.
Можно успеть.
Через 100 лет, когда они подвинутся, вероятно, там будет уже не один мост.
Что, моста не будет, будет 25 миллионов рабочих мест и пилорам и бюджетных денег. Надеюсь, к ноябрю 2017-го с проклятием будет... Какой же вы Емеля? 7373948, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Вы верите в Керченский мост, что его построят за те деньги, за 228 миллиардов к концу 2018 года?
Ольга, или... добрый день. Я хочу сказать, что, конечно же, не верю. Это все так смешно. Что в нашей стране вообще можно хорошее сделать? Ничего. Это просто позор. Все, да, что мы делаем, это...
Спасибо большое.
Все,
спасибо.
Что мы делаем, это позор.
Я все-таки думаю, что в нашей стране много можно много чего сделать. Можно в нашей большой стране вырастить прекрасных спортсменов. Можно победить Олимпиаду.
А мне вот еще интересно, можно ли в нашей стране что-то сделать...
Не вызывая критики людей?
Нет,
тоже нельзя.
Когда перед тобой... то есть, когда тебя заставляют что-то сделать, важность задачи. Никогда над тобой стоит начальник, который говорит, я повешу тебя как ответственное
можно,
лицо.
Можно, у нас так в космос летали.
Вот о чем и речь.
Можно ли сейчас? Эх, не знаю, 7373948. А вы верите в Керченский мост?
Он нам... Я верю.
Ой, очень хорошо.
Вы знаете, вот сейчас женщина звонила предыдущая, я не знаю, в какой стране она живет, в какую сторону она говорила, а я говорю за Россию, что в России все возможно. Мы же БАМ построили, у нас все в порядке, мы сильные нации.
Знаете, что вам ответят критики? Что все это мы сделали и построили при коммунизме.
Ну, а у нас сейчас что?
А сейчас у нас другая страна.
Нет, у нас страна та же самая.
Почему? Нет, просто даже страна у нас другая. Порядке.
Ну, ничего страшного, мы прорвемся. Понимаете, жить дальше надо продолжать. Солнце светит.
Хорошо,
у вас голос позитивный, меня просто радует. Я вас слушаю, у вас музыкальный голос.
Ой, спасибо, но вот мы сейчас не об этом. 7373948, мы о Керченском мосте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы верите, что мы построим мост до конца 2018-го?
Я верю, что построят.
А нам не нужно прислушиваться ко всяким вот предостережениям, в том числе людей вот из Киева, пожалуйста.
Из Киева вряд ли надо слушать. Ну вот с дамбой мне больше вариант, ну, надежный, кажется, если были бы дамбы и кусочками уже там.
А вас вот не смущает то, что это нарушит флору, фауну, как написали другие слушатели?
Если сделать в нужных местах вот эти вот протоки нужной ширины, я думаю, что это и надежнее было бы, и ничего бы не нарушило.
Но все-таки ведь неспроста начали строить мост, а не дамбу. Неужели вы думаете, что глупые люди этим занимаются?
Ну, возможно. Надежнее, мне кажется, надежнее. Вот было бы куски от лесные.
Спасибо большое, так призадумавшись. Ну, что надо спросить у рыб, я считаю, перед тем, как если вдруг делать дамбу.
То вам комфортнее под мостом?
Да.
Или в узкий проход в дамбе?
11 часов. Александр Шадов провел программу.
Ольга Данилевич.
До скорого.